Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Сегодняшняя наша программа посвящена достаточно интересному событию с точки зрения вообще политических процессов, которые происходят в бывших советских республиках, и с точки зрения того, что происходит среди соотечественников в этих бывших советских республиках. Прошли парламентские выборы в Латвии. И вот впервые за многие годы появился новый политический лидер. Объединение «Центр Согласия», только недавно созданное, только недавно появившееся на политической арене этой балтийской страны, стало первой по количеству голосов силой, которая будет представлять интересы русскоязычного населения. При этом за «Центр Согласия» голосовали не только русские, не только русскоязычные, но и латыши. Как, впрочем, и многие русские, русскоязычные отдали свои голоса ряду партий, которые считаются традиционно представляющими латышские электораты в политическом спектре Латвии. Вот обо всем этом, о причинах успеха объединения «Центр Согласия», о том, какие намерения у его лидеров, о том, как в принципе развивается отношение между общинами русскоязычной и латышской в Латвии, о том, каков может быть вклад русскоязычной общины в развитие диалога между Латвией и Россией, мы поговорим с участниками нашей сегодняшней программы. В Риге у нас лидер движения «Центр Согласия» Нил Ушаков. Здравствуйте, Нил.
Добрый вечер.
Ну, особенно приятно, потому что Нил наш коллега, и когда журналист добивается такого политического успеха, всегда как-то хочется поздравить с особым чувством. И в Даугавпилсе у нас политологи, социолог, член правления общества «Диалоги ЛВ» Льесма Осы. Здравствуйте, Льесма.
Добрый вечер.
Ну и вот, собственно, начнем наш диалог. Итак, объединение «Центр Согласия» является одним из фаворитов парламентских выборов в Латвии. Нил, скажите, какова, по вашему мнению, вот перспектива вообще существования партии, которая ориентируется на определенный сегмент электората?
Я думаю, что главная тенденция этих выборов, что люди голосовали за партии, которые не позиционировали себя как этнические. И те партии, которые подчеркивали, что они выступают за ту или иную национальную группу, с большим трудом преодолели 5%, и я имею в виду партии с обеих сторон. «Центр Согласия» всегда подчеркивал, что мы партия многонациональная. Я являюсь председателем объединения «Русский», но у меня 4 заместителя, из них 2 латыша, 2 русских. И у нас вместе работают плечом к плечу и русские, и латышские политики. И как показывают данные последних опросов, проведенные уже после выборов, за нас голосовало достаточно много латышей. В некоторых городах, по неофициальным данным, их доля составляла до 30% наших избирателей. При этом я хотел бы подчеркнуть, что латышские политики, которые работают в нашем объединении, они отлично понимают, что не решив проблемы русскоязычного меньшинства в Латвии, страна не сможет нормально развиваться. И я думаю, что если абстрагироваться от того, что это именно мы, «Центр Согласия», который добился этого успеха, это очень хорошо, что такая тенденция сейчас видна в Латвии, что голоса пошли к центристам и к тем, кто пытается работать на консолидацию общества.
Как вы считаете, Льес, ну вот можно ли согласиться с тезисом, что сейчас произошло некое изменение вот в настроениях избирателей Латвии с точки зрения того, что они не голосуют за такое вот четко национально ориентированное политическое объединение?
Вы знаете, я думаю, что все-таки частично. Потому что все же «Центр Согласия», этот политический успех достиг ценой все-таки русскоязычных голосов в основном. И если посмотреть предвыборную кампанию объединения, то все же первый Балтийский канал – это основной информативный ресурс. Интересно, что это можно сравнить с информационной кампанией «Таутас партии», «Народная партия», которая у нас выиграла выборы. Если «Таутас партия», то есть это «Народная партия», дежурила на первом канале латвийского телевидения, то первый Балтийский канал был как бы оккупирован «Сасканис Центрс» по-латышски или «Центром Согласия». Конечно, что меня радует, что центризм, ну я бы сказала, центризм победил, согласие победило, но победила пока виртуально. У нас сейчас процесс создания правительства, так что я думаю, что, конечно, центр согласия претендует на комиссии в парламенте, но я очень сомневаюсь насчет правительства. И еще, что приятно, что наконец-то русскоязычный избиратель нашел реальный политический такой ресурс для как бы выражения своих надобностей, своих политических желаний.
Нил, вот когда говорят о том, что распределились такие симпатии телевизионных каналов, это не только ЛЕСМ, говорит, это многие латвийские средства массовой информации, говорят о том, что причина успеха фаворитов, это в том, что у них было много возможностей в средствах массовой информации.
Мы размещали рекламу и очень активно это делали на Первом Балтийском канале, потому что это самый рейтинговый канал среди русскоязычного населения в республике. И недооценивать этот ресурс при составлении медиаплана было бы крайне глупо. И значительную часть из всех тех средств, которые было разрешено тратить в ходе предвыборной кампании, мы потратили именно на рекламу на телеканале. Это абсолютно верно. По поводу того, что было сказано о нашей виртуальной победе, я бы, может быть, использовал термин «мы получили очень большой аванс от избирателей», который нам нужно будет теперь оправдать и отработать. По поводу включения в правительство. Судя по всему, первый раунд составления кабинета обойдется без нас. Кабинеты у нас обычно за время работы четырехгодичной парламента меняются 2-3 раза. Это стандартная практика. И мы предполагаем, что после того, как этот кабинет будет сформирован при помощи и при поддержке латышского достаточно националистически настроенного объединения ТБДННЛ, им рано или поздно придется с этими союзниками расстаться. И центр согласия за последнее время работы, уходящего Сейма доказал свою способность работать в конструктивной оппозиции. Да, мы не входили в правительство, но благодаря диалогу с правым правительством нам удавалось проводить через Сейм определенное количество социально ориентированных законопроектов. Это был большой плюс, это был первый раз, по сути, в истории Латвии, когда оппозиция, какая бы она ни была, русская, латышская, правая, левая, она сотрудничала с кабинетом министров, и это сотрудничество шло на благо обществу страны, обществу и стране. И я думаю, что даже находясь сейчас в оппозиции, мы продолжим наш опыт работы конструктивно. То есть в любом случае часть, по крайней мере, обещаний данных нашим избирателям мы сможем выполнить, даже несмотря на то, что не будем представлены в кабинете. Но опять же я повторю, я уверен в том, что тенденция, которая показала эти выборы, она будет рано или поздно учтена теми партиями, которые получили большинство. И мы не можем не уважать выборы большинства избирателей, отдавших свои голоса за правые партии. И это скажется и на составе кабинета министров.
Продолжим наш диалог с лидером объединения «Центр согласия» Нилом Ушаковым и политологом ЛИЭС МЭОСа после важной информации на волнах Радио Свободы.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии Радио Свобода каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Время гостей в эфире Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Напомню, что наши гости сегодня лидер парламентского объединения «Центр согласия», самого сильного объединения русскоязычного населения Латвии в новом составе Сейма этой страны, и социолог и политолог ЛИЭСМА ООСы. ЛИЭСМА, вот Нил сейчас говорил о том, что не будет Центра согласия в составе нового правительства Латвийской Республики, что не будет оно, Центр согласия сейчас претендовать на министерские портфели, говорила конструктивная оппозиция. Но вот как вы считаете, как население Латвии вообще воспринимает эту ситуацию, что политические силы, представляющие интересы русской общины, традиционно оказываются за бортом исполнительной власти?
Вот именно. Я думаю, что это основная проблема, потому что все-таки, наконец-то, эффективная интеграция общества в Латвии возможна только в ситуации, когда русскоязычные политики, которые представляют интересы, опять-таки, русскоязычного населения по этническому принципу, когда они реально у власти. Так что этническая, как бы, такая фрустрация все-таки, я думаю, что останется. потому что ситуация, может, вы согласны или нет, все-таки ненормальная. Потому что такой процент, например, в Латгале, где я нахожусь сейчас, в Даугавпилс, Резекне, около 50% все-таки Сасканьстендрс. И люди доверяют. И вот этого реального, реальной власти партии пока не имеет. Что интересно, я провела блиц-опрос сегодня, ну, как бы избирателей Сасканьстендрс здесь в Даугавпилс, и они говорили, почему мы как бы отдаем свой голос, почему мы надеемся на действие Центра Согласия, потому что, наконец-то, это не чисто вот этническое, но умеренное, умеренное политическое как бы ресурс, который ну, идет с идеями согласия, межнационального согласия. Так что пока вот этот, не знаю, этикет левых, который прилеплен к центру согласия, абсолютно без основания, мешает создать конструктивные, ну, пропорции власти, я бы сказала. Это очень деформирует ситуацию в Латвии, на мой взгляд.
Нил, вот то, что такое количество людей в Латгале проголосовало за ваше объединение, говорит о том, что вы превратили, знаете, не только в какую-то силу общинного характера, да, но и в некую региональную партию. Это ведь не так часто в Латвии встречается.
Ну, я бы не говорил бы о региональной партии, я бы просто сказал, что в Риге мы получили с огромным отрывом первое место. И во всей Латгале мы получили с очень большим отрывом первое место. То есть из 5 избирательных округов мы выиграли в 2. Причем один из них столица. То есть мы не региональная партия. То есть эти результаты показывают, что мы партия национального масштаба, без каких-либо кавычек. Я не хотел бы вдаваться в подробности, почему 15 лет у власти за все это время независимости Латвийской Республики всего один раз был русский министр в правительстве, причем представлял он Латышское националистическое объединение. Об этом говорить можно много-много часов, и суть в том, что это крайне неправильно. Но самое важное, это то, что те правые партии, которые сформировали сейчас правящую элиту, с ними нужно искать диалог. Не только противопоставлением добиться будет каких-либо конструктивных результатов, причем не для партии, а для тех людей, которые за нас голосуют, невозможно. Мы должны с ними учиться договариваться, нравится нам это или не нравится, вне зависимости от того, как прошли последние 15 лет и насколько справедливыми или несправедливыми были многие решения, принимаемые предыдущими правыми правительствами.
Как вы считаете, Лиесма, вот можно ли представить себе некие политические силы, опять-таки среди традиционно ориентирующихся на латышское население партий, которые найдут вот такое вот взаимопонимание с политическими объединениями русскоязычного населения? Ведь пока что вот такого вот желания формировать общее правительство не наблюдается ни с той, ни с другой стороны, по большому счету.
Вы знаете, я думаю, что все-таки по большому счету на уровне реальной политики это согласие достижимо, потому что Таутаспартия, в смысле народная партия, она все-таки настроена на переговоры со всеми. Наш премьер Калвитис, как бы пример консенсуального такого политика, который может найти общий язык, у меня создается впечатление, с любым политическим движением. Так что диалог между Центром Согласия и Таутспартией, на мой взгляд, возможен. Он состоялся еще до выборов, и он, конечно, будет продолжаться. Так что я думаю, что наконец-то, ну, я надеюсь, что наконец-то реальная политика, вот эти как бы виртуальные этикеты все-таки как бы, ну, поборет. То есть моя надежда такая.
Нил, вот многие российские политики определенного спектра, и не только определенного спектра, но и вполне, там, скажем, респектабельные, они нередко делали себе карьеру вот на защите интересов соотечественников. Вы знаете, что это здесь любимая тема для многих представителей политической элиты. Но вот ваш успех на выборах, и то, что и вы в парламенте, и движение «За пчел» в парламенте, говорит о том, что, в общем-то, русскоязычное население Латвии, оно легко может за себя само постоять, как оказывается, защитить свои интересы даже вот на уровне парламентской борьбы.
Русскоязычное население Латвии если отбросить в сторону проблемы без гражданства, это огромная проблема, которая касается 400 тысяч человек, и она, опять же, была построена на определенном обмане, который последовал за восстановлением Латвийской Республики независимости. Не так все страшно, как это выглядит со стороны. Среди предпринимателей доля людей с русскими фамилиями или с польскими или другими, она, возможно, даже больше, чем доля русскоязычного населения в целом по стране. При этом я еще хотел бы добавить, что в наше объединение входят политики, которые работали во власти в независимой Латвийской Республике. Сергей Долгополов, один из заместителей председателя объединения, был первым русским вице-мэром и руководил, по сути, всей хозяйственной работой столицы Латвийской Республики на протяжении 4 лет, когда, между прочим, в Риге начались по новой реализовываться социальные программы и началось строительство муниципального жилья, чего не было никогда. Алексей Видавский долгие годы возглавлял в качестве мэра второй по величине город в Латвии, Латгалии. Среди наших новых депутатов в парламенте есть Янис Тутин, который был мэром столицы Латгалии, Резекне. То есть у нас люди, которые с русскими фамилиями или русскоязычные, которые в независимой Латвии работали в исполнительных структурах и работали успешно.
Да, согласен, но тем не менее согласитесь, что вот понимание в России того, что есть многие русские, которые работают во власти, что есть возможность такого приложения их усилий, его нету, да?
Да, абсолютно верно. Есть несколько проблем. Один пример. Больше 80%, практически 90% работников всех государственных министерств это этнические латыши. Исключение составляет только Министерство внутренних дел и Управление по охране тюрем. Там русских в МВД около половины, а в охране тюрем даже больше половины. 400 тысяч человек не могут голосовать, не могут принимать участие ни в каких выборах, ни муниципального уровня, ни тем более парламентского уровня. В то время, когда граждане Европейского Союза, которые прожили хоть какое-то время на территории республики, из Греции, из Португалии, все равно откуда, они могут уже голосовать, что крайне нечестно. Есть определенные исследования, показывают, есть определенные различия в зарплатах. То есть этнический фактор, он может сказываться на том, какой уровень зарплаты получает человек, хотя эти различия очень небольшие. Проблемы есть, но я просто вам хочу сказать, что 900 тысяч человек, для которых русский язык является родным в Латвии, это, если не институционально, но на уровне просто по жизни, да, если вот говорить простым языком, они смогли определиться здесь, в Латвии. Здесь выходит 5 ежедневных русских газет. Это очень много. Это много для... Это практически больше, чем ежедневных латышских газет. Существуют собственные каналы, собственные радиостанции, собственные театры русской драмы. То есть здесь огромный творческий, интеллектуальный, деловой, предпринимательский потенциал. Хотя есть проблема того, что этот потенциал не используется современной Латвийской Республикой, но эту проблему мы будем решать.
Лесма, как вы считаете, вот потенциал русскоязычного населения, нуждается ли, если угодно, большинство населения Латвии вот в использовании, более рациональном использовании этого потенциала? Какого тут мнения вообще, сложилось ли оно?
Да, вы знаете, насчет как бы такой минимальной дискриминации насчет зарплаты я абсолютно не согласна, потому что опять-таки другие исследования доказывают, что разницы нету. Конечно, незнание языка, латышского языка, госязыка, как бы ограничивает человека, но это чисто с человеческой позиции. Я думаю, что если это рационализировать, если это понимать, что чем больше языков мы будем знать, тем лучше мы будем как бы социально функционировать. Кстати, на сайте Центр Согласия это много язычей особенно подчеркнуто, то я думаю, что этот ресурс. Что касается неграждан, конечно, эта ситуация абсолютно ненормальная, и политические права неграждан, если Центр Согласия будет так эффективно, логично и, конечно, дипломатически продвигать в парламенте, я очень-очень надеюсь на успехи и желаю больших успехов, потому что ситуация крайне ненормальная. Но вообще-то сказать, что русскоязычный человек вот по сути своей русскоязычности каким-то образом лишен прав, да. Но это сложный вопрос. Да, это можно сказать, что в определенной мере в языковом законодательстве, в законодательстве образования есть определенные ущемления прав. Я согласна. И если вот эти, как бы исправить эти ошибки, опять-таки берется центр согласия, опять-таки очень дипломатично, очень постепенно. Я тоже желаю только успеха. Это мой комментарий.
Вот, собственно, у нас осталось не так много времени до окончания первой половины эфира, поэтому я напомню слушателям вот контекст нашей беседы, который связан с победой политического объединения «Центр согласия» на выборах в Латвии. И вот тут у вас пара минут буквально осталось, поэтому я, Нил, хочу спросить, вот может ли ваше объединение действительно играть какую-то роль в российско-латвийском диалоге, как вы считаете? Мы еще разовьем эту тему, разумеется, во второй части, но вот просто если вкратце, да, потому что мы обратимся во второй части к слушателям.
Я приведу просто один простой пример. Председатель партии «Народного согласия», который входит в наше объединение, и заместитель председателя Янис Урбанович, он также является президентом очень уважаемой и очень авторитетной общественной организации «Балтийский форум», которая уже, если я не ошибаюсь, 5 лет занимается только тем, что пытается наладить диалог и экспертный, и академический, и среди политиков между Латвией, между Балтией и Россией. То есть за нами стоят не только политики и люди, которые хотели бы продвинуть отношения между Латвией и Россией, но за нами стоит и достаточно сильная экспертная база, которая дает нам дополнительные козыри в потенциальном участии в налаживании отношений между Российской Федерацией и Латвийской Республикой.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что мы беседуем с лидером политического объединения «Центр согласия», которое получило большинство голосов среди русскоязычных именно избирателей на парламентских выборах в Латвии, Нилом Ушаковым, и политологом и социологом Лиесмой Оосе, членом правления общества «Диалоги ЛВ», который как раз занимается развитием вот такого вот взаимопонимания между латышским и русским населением Латвии. И мы продолжим эту беседу во второй части нашей программы, уважаемые слушатели, после краткого выпуска новостей на Радио Свобода. Так что оставайтесь с нами, продолжим наш диалог с гостями Нилушко в Риге, Лиес Мовоса в Даугавпилсе. А пока что хотел бы вам сказать, что сегодня в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведущий Ирина Лагунина предлагает нам такие темы. Политический кризис в странах Центральной Европы. Причины и последствия. Гагаузия между Приднестровьем и Кишиневом. Будущее атомной энергетики России. Почему забывают про газ. И рост ребенка как зеркало социальных процессов. 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра в субботу. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о продлении работы миссии наблюдателей ООН в Грузии еще на 6 месяцев. В документе содержится также призыв Грузии воздержаться от провокационных действий против непризнанной республики Абхазия. Нижегородский областной суд удовлетворил иск прокуратуры о ликвидации общества российско-чеченской дружбы. Прокуратура обвинила общество в нарушении законов об общественных объединениях и противодействии экстремизму. В Кирове почтили память Анны Политковской. Акцию организовали Объединенный гражданский фронт и Яблоко. В Кабардино-Балкарии прошли траурные мероприятия по случаю годовщины нападения боевиков на Нальчик. Объявлено имя лауреата Нобелевской премии мира за этот год. Высокой награды удостоены Мухаммад Юнус из Бангладеш и основанный им банк, предоставляющий суды бедным. Лидеры Китая и Южной Кореи готовы поддержать меры, которые Совет Безопасности ООН сочтет нужным принять против КНДР за проведенные ею ядерные испытания. Об этом говорится в заявлениях, обнародованных в Сеуле и Пекине. В столице Чехии состоялась церемония закладки нового здания штаб-квартиры «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода». На церемонии присутствовали члены правительства, иностранные дипломаты и журналисты. Жертвами теракта на юге Афганистана стали по меньшей мере 9 человек, в том числе военнослужащие НАТО. В городе Кандагар смертник направил заминированную машину на военную колонну. Израильские ВВС нанесли удар по жилому дому в городе Газа. Погиб ребенок, убиты 2 боевика, есть раненые. Суд в Москве отклонил иск нелегального мигранта, тяжело раненого милиционером. Рустам Бабеков требовал взыскать с МВД России 1 000 000 рублей в качестве компенсации. В Выборге 13 и 14 октября траур по погибшим при обвале жилого дома. Трагедия произошла в понедельник. Погибли 7 человек.
Радио «Свобода» в эфире «Время гостей». Мы беседуем с него здесь с лидером политического объединения «Центр согласия», объединение, которое получило наибольшее количество голосов русскоязычных избирателей на парламентских выборах в Латвии, Нилом Ушаковым и политологом и социологом Лиесмой Оосе. Я хотел бы понять очень важную такую вещь, Нил. Вот все же в парламенте сейчас два объединение, которое традиционно связывается с интересами русскоязычного избирателя. И для многих это не просто у вас победа, да, еще и раскол. Раскол, вот, казалось бы, если бы консолидированы были усилия, результат был бы еще лучше. Или на самом деле не было бы так?
28% по разным подсчетам граждан Латвийской Республики – это русскоязычные. Русские или русскоязычные. Это очень много. И поэтому русскоязычные, они могут себе позволить иметь две партии. На самом деле это очень хорошо, потому что монополия, когда существует одно объединение, которое автоматически получает голоса только потому, что оно единственное на этом пространстве, она идет во вред. Она идет во вред и политикам, которые расслабляются, которые просто отрываются от реальности, и, естественно, идет во вред избирателям. Тот факт, что есть два объединения, которые в долгосрочной перспективе всегда являются партнерами, потому что по многим вопросам они защищают одни и те же интересы и решают одни и те же проблемы, но которые по методам, по идеологии, по каким-то другим вещам имеют разногласия. Это хорошо, потому что конкуренция, она полезна. Она полезна политикам, которые она не дает им заснуть, растолстеть и перестать делать что-то полезное. И она, соответственно, полезна избирателям.
Напомню, уважаемые слушатели, что вы можете участвовать в нашей программе. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, пейджеры. Москва 961 33 33, Петербург 740 49 40. Обращаю ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов. Электронная почта, mail @radio-svoboda.ru. Я хочу сразу вот сказать, что у нас есть звонок. Петр из Москвы. Здрасте, Петр.
Добрый вечер. Уважаемые господа, уважаемые ведущие, мы сегодня фиксируем, что ни граждане не могут принимать даже в муниципальных выборах. Вообще я в родстве с латышами. У меня даже один из министров уже новой независимой Латвии является моим дальним родственником, и я неплохо знаю проблематику. И вы знаете, меня, конечно, шокирует Латвия. Я был этим летом там.
Нет, вот Петр, вот я вас очень прошу, мы всегда даем вам слово, чтобы вы задали вопрос, а не высказывали эмоции, да? Задавайте вопрос.
Вопрос такой, значит, когда все-таки латышское правительство, латвийское, национальное, националистическое, одумается, да, и единым актом, да, сделает честнейший шаг, предоставит автоматически гражданство всем. И не надо обманывать белорусских людей в 1991 году. Спасибо.
Ну вот, собственно, можем начать с Лиесмы, потом передадим возможность об этом сказать Нилу. Лиесма, пожалуйста.
Да, вообще-то сложный вопрос. Я помню, Латвия есть цельш, то есть по-русски это получается...
Латвийский путь.
Да, латвийский путь. Когда премьером был Андрис Бērziņš, что же лидер в некое время латвийского пути, тогда он... Был такой интересный инцидент. Он, по-моему, в интервью телевизионном сказал, да, мое личное мнение предоставить все права политические, ну, в смысле, выборов местных самоуправлений не гражданам. И тогда, конечно, партия сказала свое слово, определенно не такое уж либеральное, как выразил Андрис Бērziņš тогда, в 98-м где-то году, по-моему, или в, ну, близко того. Так что такие как бы идеи латышских политиков витают в воздухе. И, я думаю, витают абсолютно естественным образом. Конечно, это нормальное решение предоставить такие права выборов местных самоуправлений. Что касается политических прав, гражданства как такого, то очень трудно сказать, потому что мировая практика показывает очень разные модели присвоения гражданства. это рождение, это место рождения, это кровное родство. Так что латышская модель, она по сути своей смешанная, она не самая страшная. Если посмотреть на русскую модель, кстати, на немецкую модель, какой она становится сейчас после этнических конфликтов, что будет в Франции, очень трудно предугадать. Так что мне очень трудно гадать на этот. Я надеюсь, что эта проблема будет решена в течение 5 лет. Это самый оптимистический прогноз.
Да. Спасибо. Нил, вот как вы считаете?
С одной стороны, латвийский закон о гражданстве, он крайне либеральный, за исключением одного момента. Латвия находится в абсолютно уникальном положении, за исключением соседней Эстонии. Те сотни тысяч людей, которые здесь оказались не гражданами, не приехали сюда. Они здесь жили на момент восстановления латвийской государственности. И поэтому то, как поступило с ними в начале 90-х годов латвийское государство, было крайне несправедливо. Это был огромный обман. Та же самая Литва дала всем жителям страны, проживающим на 91-й год в Литве, гражданство. Эстония пошла немножко другим путем. Она также разделила на граждан и неграждан, но при этом не граждане имеют право голосовать на муниципальных выборах. К сожалению, реалии таковы, что большинство населения в силу разных причин голосует за правые партии, причем правые партии — это в первую очередь партии латышские, и я не уверен, что ни через 5, ни через 10 лет какая-либо из этих сил сможет согласиться с тем, что нужно пойти по пути нулевого гражданства. Просто этого не будет. Я, опять же, не хочу давать этому оценку. Я уже в самом начале сказал, что само разделение было крайне нечестным и недемократичным шагом. Но если исходить из реалий, то наше объединение ставит себе следующие задачи. Мы, во-первых, хотим добиться для неграждан права голосовать на муниципальных выборах, как это происходит в соседней Эстонии. Причем опросы, проводимые среди неграждан, показывают, что возможность голосовать за самоуправление, возможность голосовать за своего депутата, который будет решать твои коммунальные проблемы, ставится ими зачастую даже выше, чем проблема использования русского языка и проблема реформы русских школ. Это во-первых. Во-вторых, мы считаем, что нужно стараться добиться изменений в законе, которые давали бы в порядке регистрации возможность получить гражданство людям престарелого возраста, скажем, старше 55 и 60 лет. И мы также хотим добиваться дальнейшего смягчения процесса натурализации для всех остальных групп. Да, это половинчатые решения, да, это попытки добиваться решения проблемы по частям, но, исходя из сегодняшних реалий, ничего другого мы не можем сделать, потому что настаивать на нулевом гражданстве – это путь, который, к сожалению, приведет в тупик и не даст возможности решить никаких проблем.
Да, но это, собственно, политика, а не пропаганда, да? Или, может быть, то, чем политика отличается от пропаганды.
Собственно. Можно и так сказать.
Да. Сергей из Москвы. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер. Хотелось бы поздравить вас с победой на парламентских выборах. И, пользуясь случаем, хотелось бы уточнить. Вот всегда между Москвой и Ригом были отмечены хорошие экономические и культурные контакты. Возможно ли проведение дней Москвы в Риге, а Риги в Москве? Ведь в Евросоюзе у нас есть положительный пример. Совсем недавно наш город, совсем в скором будущем, наш город будет представлен на соответствующем форуме в Мюнхене.
Говорить о культуре, то как бы это неправильно не звучало с политической точки зрения, но на дни Москвы не нужны. У нас с июня по август целое лето Москвы, когда в Юрмале проходит «Новая волна», когда в Юрмале проходит КВН, когда в Юрмале проходит огромное количество концертов, на которых выступают российские звезды. Большая часть московского истеблишмента и московской элиты можно найти в эти месяцы не в пределах Садового кольца, а на пляжах города Юрмалы. Поэтому нам специально организовывать на межгосударственном уровне что-то и не надо. У нас и так с этим все в порядке. С экономической точки зрения, да, есть проблемы. Один пример. Газопровод между Россией и Германией пошел по морю, хотя он мог идти через ту же самую Латвию. Это было бы крайне выгодно нашей республике. Это было бы, я предполагаю, дешевле для России и для Германии, потому что проще проложить часть трубы по суше и потом меньше отрезок прокладывать под водой. Ну, из-за непростых отношений на политическом уровне экономически пострадали все. В первую очередь Латвия, во вторую очередь Россия, потому что, ну, для России эти потери, они не настолько важны, как для нас.
А вот как вы считаете, Лес, вот когда Нил говорит о том, что идут вот эти вот недели Москвы, действительно, Россия присутствует очень активно в культурной жизни Латвии. В последние годы это особенно усилилось, был какой-то перерыв, да? Вот этот культурный процесс, он рассчитан или он затрагивает только русское население Латвии или латышей тоже? Вот латышская молодежь, например, мимо нее проходят эти культурные процессы или она тоже в этом участвует, ходит на эти фестивали, там посещает эти концерты или ее интересует что-то другое?
Прекрасный пример я могла бы привести, о котором я часто говорю со своими студентами. Это пример концертов Бориса Гребенщикова. То есть на этих концертах, которые я с семьей посещаю уже, ну, вообще-то каждый год весной, в основном, я бы сказала, 52% латышей и немножко меньше русских. Так что это индикатор. Что касается новой волны и всей этой тусовки высшего общества, как бы я определила, это не согласна с Нилом, потому что все-таки это для особых кругов, особо приближенных кругов. Кстати, тоже латышские политики очень национальные, очень такие латышские посещают это событие, но не для народа. Опять-таки концертов много, концертов на разные вкусы. Посещают русские, посещают латыши. Что интересно, что в кругах латышских тинейджеров очень популярный русский сленг. Вот это интересно. Русские фильмы, они не очень-то смотрят, но вот по-русски выражаться очень сильно. Это мой комментарий, да.
Я вот так помню, Нил, что в советские времена не было стильно у латышской молодежи выражаться по-русски. И вообще, как-то была одна группа там молодых людей, которая гуляла где-нибудь по Юрмале или по Риге, говорила по-латышски, другая группа говорила по-русски. Да, вы тоже это помните, наверное, хорошо.
Вы кому спрашиваете?
Я у вас спрашиваю.
То, что я сейчас вижу, сленг и какие-то отдельные слова из русского языка, их достаточно активно используют в нелитературном латышском языке. Но это связано с тем, что люди вместе работают, люди вместе учатся. Здесь не могло бы быть иначе. Если работают в частных компаниях бок о бок, если учатся вместе в университете, ну, естественно, слова из одного языка перетекают в другой и наоборот. Плюс еще нужно добавить, что все коммерческие каналы латвийские, да, которые большую часть времени вещают на латышском, я имею в виду вот этот сегмент, у них очень сильная составляющая контента от всего вещания, это российские сериалы, российские передачи. Я помню, был случай, когда два разных конкурирующих между собой коммерческих канала спорили, у кого новее серии из передачи «Окна». И они практически подали друг на друга в суд, потому что один канал говорил в рекламе «У нас самая последняя серия», другой говорил «Нет, у нас». И это свидетельство о том, что эти передачи смотрят латыши. К сожалению, тот русский язык, который они нахватываются из сериалов про бандитский Петербург или из тех же самых «Окон», это не язык Пушкина, да, это не тот язык, которому в советское время учили планомерно в школах. Но это уже проблема глобализации и массовой культуры, а не проблемы отношений между какими-либо этническими общинами.
Вот, Нил, вас Георгий тут спрашивает на пейджер, может быть, лучше не в латвийский парламент избираться, а возвращаться на родину и работать здесь?
Те, кто хотели вернуться на родину, они вернулись в первые годы восстановления Латвии независимости. Это было порядка, если я не ошибаюсь, 100 тысяч человек. Остальные остались. Я родился в Латвийской республике. Мои родители, они здесь не родились, но они приехали, когда они были еще детьми. Друзья, мои ровесники, они все здесь родились. Это наш город, наша страна.
Лиесма, а вот как вы ощущаете, вот сейчас много ли среди латышского населения людей, которые вот разделяют позицию Георгия, только уже с другой стороны, если угодно, да, хотели бы, чтобы Латвия стала такой мононациональной страной?
Ну, это, конечно, утопические желания, это невозможно. Нил упомянул глобализацию, в силу процесса глобализации всякое общество, оно многонационально в силе этих сил глобализации, миграции и всего прочего. Так что проблемой Латвии является не смирение с глобализацией, кстати, тоже с процессом миграции. что абсолютно нормально. Абсолютно нормально. Наша проблема – нормализировать это. Но, к сожалению, есть политические, конечно, силы, которые считают, что вот деколонизация, деоккупация Латвии – вот это основной путь. Я отвечу идеей моего как бы американского знакомого, который говорил, когда я ему рассказывала насчет вот этих идей деоккупации и деколонизации, он говорил: «Послушай, но тогда мне, который родился в Америке, мне нужно становиться ответственным за того, за то, что вот американцы когда-то поубивали и индейцев, то есть коренного населения Америки. Это абсолютно глупо винить, например, вот русскую общину Латвии во всех проблемах оккупации. Но, кстати, то, что как бы социалистическая фракция или социалистическое крыло Центр Согласия не признает оккупацию, опять-таки является все-таки проблемой Центра Согласия. И как они эту проблему будут решать, я даже не знаю. Это вообще-то может и быть вопрос Нилу.
Ну, давайте зададим этот вопрос Нилу.
Социалистическая партия, которая входит в наше объединение, при вступлении у нас была общая программа объединения Центр Согласия, под которой подписались все те партии, которые в нее входят. Начиная с левого фланга это соцпартии, заканчивая практически центристской партией Сергея Долгополова «Новый Центр».
Да. А, да, я понял. В этой программе есть вот эти слова, вы имеете в виду?
Связанные? Нет, я имею в виду, что в программе Центра Согласия есть единая программа объединения, под которой подписывались все партии, которые в него входят.
Но это компромиссная программа, я так понимаю. То есть там не рассматривается проблема признавать оккупацию, не признавать?
Нет, мы эти вопросы не рассматриваем в нашей программе.
Да, я понял. Артем из Петербурга. Здравствуйте, Артем. Да.
Скажите, пожалуйста, вот по сообщению СМИ, господин Березовский недавно был в Латвии, встречался с главой парламента. Какие отношения их связывают там, личные, коммерческие, политические?
Но это уже не так недавно, это уже давно было. После этого же господин Березовский стал там персоной нон-грата, был включен в черный список.
Господин Березовский, я хотел спросить, почему же его не арестовали, если он персона нон-грата? Почему он живет в Лондоне, в роскошном поместье?
Подождите.
Дворец себе купил на...
Подождите, секундочку, Артем, а вы хотите что?
А
что
в Латвии не живет, почему, если его встречают там на высшем политическом уровне, непонятно. И вообще он как-то оказывает помощь, вот он часто говорит, что он хорошо относится к России, благодарен ей. А оказывает какую-то помощь русскоязычному населению в Латвии?
Ну вот, это уже более-менее конкретный вопрос. Нил, пожалуйста.
Если я не ошибаюсь, в Риге действует один из филиалов так называемого фонда гражданских свобод, который, насколько я понимаю, финансируется в первую очередь Березовским. Из их проектов я слышал о том, что они оплачивают какие-то курсы по изучению латышского языка русскоязычными.
А вы, Илья, знаете что-то о участии господина Березовского в интеграционных процессах?
Вы знаете, я просто не информирована, так что не буду.
Ну вот, наш слушатель остался. Но опять-таки должен сразу сказать уважаемому слушателю, что, чтобы расставить все точки над «и», что господин Березовский приезжал в Латвию до того, как он был внесен в черный список там по решению Совета, Совета по национальной безопасности Латвийской Республики, утвержденного президентом, а потом уже, после того, как он был в этот список включен, уже никогда в Латвийскую Республику не приезжал. Прошло много времени, но, видите, Борис Березовский уехал, но память о нем осталась. Еще одно вот такое сообщение на пейджер от Светланы. Светлана у нас спрашивает, а хотели бы партии, которые представляют русскоязычное население Латвии, изменить ситуацию с визовым режимом для россиян, которые с трудом попадают в Латвийскую Республику?
Мы не можем изменить глобально ситуацию с визовым режимом для россиян, потому что визовую политику определяет Европейский Союз в целом. Да, это решение, которое принимается наверху в Брюсселе. Что мы хотели бы сделать и что мы считаем необходимым сделать, это работа латвийского МИДа и работа представителей латвийского посольства в Москве, чтобы она была более дружелюбной и, может быть, более оперативной. И чтобы количество отказов, которые выдается, мне кажется иногда, что просто латвийские чиновники перед тем, как Латвия вступит в Шенген, хотят выполнить какой-то норматив и показать, что видите, сколько мы не выдаем виз, поэтому мы хорошие, поэтому мы достойны для того, чтобы влиться в общую безвизовую зону Шенгена. Но отменить визы для россиян, к сожалению, это вне силах Латвийской Республики, потому что это регулируется уже Европейским Союзом.
Льесма, вот как вы ощущаете в будущем, как будет развиваться политический процесс в вашей стране? Готово ли население все-таки к тому, что все меньше и меньше будет таких вот этнических партий на политической арене, что больше и больше будет таких вот стремлений к компромиссу, или все же перед каждыми выборами будет появляться какая-то определенная сила, не такая концентр согласия, а более радикальная, естественно, которая будет именно вот на подобных различиях пытаться педалировать?
Вы знаете, что интересно, мы провели опрос общественного мнения этим летом, и у меня сейчас передо мной график, и что я вижу? То есть вопросы о социальной дистанции, в смысле, с какими группами людей вы хотели бы жить вместе или не хотели бы жить вместе, ну, по соседству, и какие группы людей, людей как бы имеют право, ну, имеют, должны иметь политические права. Тут русские абсолютно фигурируют как 2%. 3,5%. В смысле, в таком житейском уровне, на житейском уровне никаких этнических, как бы, таких столкновений не имеется. Опять-таки, когда наступают выборы, люди вспоминают какие-то конфликты, политические рекламы, которые нацелены на определенные этнические, такие очень сенситивные точки, сенситивные моменты, историческую память возбуждает какое-то вот конфликтное настроение, и тогда это зарождается. Это порождает этнические голосования. Так что, будучи оптимистом, я надеюсь, что все-таки согласие как принцип сосуществования общин латышскоязычных и латышской и русскоязычной все-таки остается, потому что это путь реальной политики, если смотреть на вещи, ну, в процессе глобализации каждое общество, оно многоэтническое, многонациональное. Так что, ну, я надеюсь, что эти как бы будут слабеть эти моменты этнического противопостояния тоже в политическом как бы арсенале. Я все-таки надеюсь, потому что здравый смысл победит.
А вы как, не верите в то, что здравый смысл победит с точки зрения этнического согласия?
Понимаете, многие исследования показывают, что на бытовом уровне на разногласий существенных между латышами и русских практически не существует. И латышей, и русских их волнует, если отбросить в сторону определенные национальные проблемы, одно их волнует инфляция, рост цен, который был вызван вступлением в Европейский Союз. Их волнует нехватка рабочих мест. Предприниматели волнует то, что люди массово выезжают за границу и нельзя найти рабочие руки, то есть получается двойная проблема, и безработица, и при этом нехватка трудовых ресурсов. Волнует то, что идет война в Ираке, из-за этого растут цены на бензин и, соответственно, на все остальное. Это те проблемы, которые нужно решать государству. К сожалению, за 15 лет сложившаяся ситуация привела к тому, что на политическом уровне сразу человек переключается, и он абстрагируется от того, что у него полно друзей вокруг, русских соседей, коллег, я не знаю, там, товарищей по спортзалу, или наоборот, латышских друзей, коллег и соседей. И начинают, включают определенные этнические фильтры, и только после этого голосуют за какую-то ту или иную партию. Надеюсь, что со временем этот опыт положительный, который существует на бытовом уровне, перерастет в опыт положительный на уровне политическом.
Если подводить вот уже, собственно, итоги нашей программы, осталось у нас всего несколько минут, собственно, о том, что рано или поздно здравый смысл должен восторжествовать, это я уже понял, а вот в нынешнем составе парламента, как вы считаете, Льесма, чего ожидают избиратели вот от нынешних политических сил? Поиска согласия или вот того, что называется защита интересов электората? Видите, что они воспринимают защиту как конструктивную оппозицию сегодня для латышских партий, вот необходимо сохранение той коалиции, которая была до этого. Можно ли сказать, что просто эти настроения не отражают то, что сегодня хочет избиратель?
Вы знаете, тут очень трудно как бы обобщать и интерпретировать, потому что электоральный выбор очень-очень многообразный, очень много мотивов складывает этот выбор. Я могу интерпретировать так, что избиратель как бы он в этом голосовании как бы доказал, что вообще-то мне все равно, что в государстве происходит. Ну, как было, так и остается. И как одна избирательница сегодня сказала, Я боюсь, что вот другие политические силы это повернут в каком-то неприемлемом ракурсе, и я просто боюсь перемен, да. То есть боязнь перемен – это один импульс. Другой импульс, конечно, с позитивной точки зрения мы можем сказать, о, идеально, да, вот избиратель сказал, что вот правильный курс правительства, да. Опять-таки, Центр Согласия и большой успех Центра Согласия показывает, что все-таки русскоязычный избиратель, в большинстве русскоязычных все-таки, проголосовал за более консенсуальный, умеренный, такой, ну как бы, более пушистый политический образ, который может добиться этого этнического согласия, да. Но все-таки, да, очень-очень трудно обобщать. Я даже не берусь. Так что мотивов очень-очень много, и интерпретаций тоже много.
Ну и вот вам последняя минута, Нил, на то, чтобы сказать, как вы видите вот, ближайшую свою работу в Латвийском Сейме, какие перспективы вот, на будущее?
Ближайшие полгода, год я могу прогнозировать, что объединение будет находиться в оппозиции, но, как я уже говорил, эта оппозиция конструктивная, и у нас есть хороший опыт, наработанный в предыдущем Сейме, находясь в оппозиции, тем не менее, решать проблемы, которые волнуют наших избирателей. Я, может быть, и оптимист, это связано и с моим возрастом, и с тем, что я не так давно в политике, но я уверен в том, что еще во время созыва этого 9-го Сейма Латвийской Республики те силы, которые представляют другие этнические группы, я имею в виду Центр Согласия, я имею в виду в первую очередь русскоязычных, они будут представлены и в кабинете министров.
Спасибо за прогноз. Еще раз поздравляю вас, Нил, с этим результатом на выборах. Спасибо вам, Лиесма, за участие в нашей программе. Спасибо и вам, Нил. Напомню, что гостями нашими сегодня были лидер объединения Центр Согласия в латвийском парламенте Нил Ушаков и политологи, социолог, член правления общества диалоги ЛВ Лиесма Оосе. Вел программу Виталий Портников, продюсер Михаил Касторов. А сейчас, после выпуска новостей Радио Свобода, в программе «Время свободы» итоги дня подведет Андрей Чарый. Темы выпуска. Годовщина нападения боевиков на Нальчик. Почему причины произошедшего до сих пор неизвестны? Совет Безопасности ООН обсуждает северокорейскую проблему и ситуацию вокруг Грузии. Начальник штаба британской армии требует вывода войск из Ирака. Как отреагирует Тони Блэр? И победа Владимира Кравника на чемпионате мира по шахматам.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.